Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы пятніцы 8 ліпеня.
Як вайна ператварае Пуціна ў ворага беларусаў? Размова з Рыгорам Астапенем.
Мы бачым тое, што нарастае усведамленне таго, што шпагат немагчымы. Вот сядзецца на двух креслах, да, вобразна кажучы, даволі складана.
Не я бацька, не змагар. Расказваем, хто такія нейтралы.
Ядро протеста и ядро пролукашенковских сил, они примерно равны.
Я хочу жить у Бучы. Волонтерка с Беларуси бьется за право допомагать Украине.
ДМС не должен жалеть белорусов, он должен жалеть хотя бы своих людей, потому что белорусы, я считаю, те, которые помогают, они помогают ихным людям.
Про это да иншее у программе Евразум тягом ближайшей годины.
Еўрарадыё.фм.
Праводзіць незалежныя даследаванні ў Беларусі немагчыма, але сучасныя тэхналогіі дазваляюць сацыёлагам даведацца пра тое, што думаюць беларусы па тым ці іншым важным пытанням, і такім чынам паказваць настрой у грамадстве.
Згодна з рознымі крыніцамі, каля 82% насельніцтва нашай краіны выкарыстоўвае інтэрнэт, чым і скарысталіся эксперты брытанскага даследчага цэнтра Chatham House.
Што думаюць беларусы пра вайну, якую Пуцін распачаў супраць Украіны? Як ацэньваюць сілы праціўнікаў і ці вераць у тое, што беларускіх вайскоўцаў адправяць на фронт?
Пра гэта ды іншае ў інтэрв'ю Еўрарадыё распавядае навуковы супрацоўнік Chatham House Рыгор Астапеня.
Рыгор, скажыце, калі ласка, як вы праводзілі гэтае даследаванне, якая яго асноўная мэта, тэма і што цікавага давялося дазнацца?
Да, добрый дзень, яшчэ раз дзякуй вялікі за запрашэнне. Я пачну з таго, што гэта ўжо 10-я хваля нашага даследавання. Мы пачыналі у верасні 20-го года, калі мы пабачылі, што ніводны полстер, да, то бок ніводная арганізацыя, якая праводзіць пытанні грамадскага меркавання, так і не публікавала вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. І тады мы вырашылі быць першымі і зрабілі тады апытанне, якое паказала вынікі прэзідэнцкіх выбараў. І з таго часу мы кожныя 2-3 месяцы праводзім апытанні. Мы робім гэта онлайн, мы робім гэта праз онлайн-панелі, апытаем толькі гарадскіх жыхароў, якія складаюць 80% беларускага насельніцтва. Гэта даследанне мы рабілі ў сярэдзіне чэрвеня, з 6 па 17 у нас у выбарцы 804 чалавекі, то бок статыстычная пагрэшнасць 3,5. Як заўсёды мы публікуем поўныя датасеты нашага даследавання, даступныя як у на сайте, где опубликовано само опытание, да, belaruspols.org. Это, в принципе, вот таким чином, каким мы проводим. Это, как я сказал, это 10-е опытание. Зразумело, что коли еще там год назад мы первоважно, как бы, наш фокус был на внутренней политике, то теперь этот фокус изменился, мы больше занимаемся тем, что думают белорусы про войну в Украине, и мы в принципе, уже зрабілі за гэты год 4 апытання.
Наколькі я разумею, якраз вы зараз вывучалі погляды беларусаў на знешнюю палітыку, як яны памяняліся пасля пачатку вайны ва Украіне. І вось мне цікава было тое, што, напрыклад, 40% беларускіх грамадзян лічыць, што расійскія войскі не ўжываюць зброю супраць мірных грамадзянаў у ходзе вайны з Украінай. Ну, 40% так, гэта шмат ці не.
Насамрэч, я думаю, што вось гэтая прэзентацыя, вось гэтыя дадзеныя, яны ў некай ступені тое, што мы атрымалі, тое, што мы пабачылі, што адбываецца змяншэнне падтрымкі Расіі, гэта ў некай ступені там найбольш там пазітыўнае, да, даследаванне, вынікі, которые мы бачылі за апошнія некалькі месяцев за полторы годы по наступить, от, так сказать, от зимы, да, с 20 по 21 год. Вот это наибольшие такие позитивные данные. Але при этом есть одна выразная личба, которая как бы спускает нас на землю, да, которая выразно показывает, что все-таки не варто расслабляться, не варто переоценивать. Быть надто романтичным все ж таки не варто. Может быть, романтичным еще не варто, це все ж таки справа особистая. Але у політичній діяльності, да, у сфери у інформаційної, конечно, не варто быть романтичними, і треба серйозно оцінювати те, що думають білоруси. І те, що ми побачили, що 40% жихарів білоруських городів, я не лічу, що російська армія не використовує зброю супраць жыхароў у Украіне. І гэта, безумоўна, вялікая лічба для гэтага паказчыка. Але мы павінны ўсведамляць, што ў пэўнай ступені гэта можа быць не толькі веды, гэта пэўна можа быць дэкларацыя. Я думаю, што шмат у чым нам варта ўсведамляць, што для людзей, которые абіраюць гэты варыянт, што выказваюць з такой сцвярджэнне, што ўсё ж такі для іх гэта важна для захавання іхняй карціны свету. Потому что коли они отмовятся от тезиса об том, что российская армия не выкрестовывает сброю супец мирных громадян, тогда их картина света меняется. Она порушится, потому что они будут вымышлены усведомить себе, что то, что робит российская армия в Украине, это военные злочинства.
Працягваем размову з Рыгорам Астапенем, які распавядае, чаму сярод беларускіх карыстальнікаў інтэрнэту застаюцца людзі, якія бачаць Расію саюзнікам нават пасля нападу Пуціна на Украіну.
Я думаю, тут ёсць некалькі фактараў. Па-першае, ёсць фактар тэлевізара. Ён дагэтуль жыве, і інфармацыя пра смерць тэлевізара, яна была заўчасна. Мы выразна бачым то, што тэлевізар глядзяць досыць шмат. Есть люди, там, процентов 25-30 в русском громадстве, которых телевизор делится не весь час у квартирах. То есть это достаточно великая личь. Другая речь, про которую нам треба рассказать, что на самом речь, российский интернет, он так само вельми мощный. И там есть зрозумелые сетки дезинформации, там есть разные сетки, которые распосюдут хлусні про гэтую вайну. То бок там мы павінны цвярозу разумець, то, што чалавек выйшаў інтернет, то не значыць то, што ён пайшоў на сайт Еврорадыо адразу. Бо гэта чалавек можа пайсці на іншыя сайты, і дзе ён прачытае некую не да канца адэкватную праўду, так сказаць, мякка кажучы. Да, бо кажучы прямо аб дезінфармацію про тое, што адбываецца ва Украіне. Таму я думаю, гэта абодва фактары, которые працуюць.
Наколькі Расія сапраўды блізка, ці ўсё ж такі вайна ва Украіне робіць Пуціна ворагам нават для тых беларусаў, якія раней былі, за саюз з Расіяй.
Я думаю, што мы можам пачаць з таго ж пытання, которое мы задавалі пра геапалітычную арыентацыю. Мы ўвесь час задаем з 8-20 года пытання пра тое, у якім саюзе лепш жыць беларусам. Мы даем 4 варыянты адказу. Европейский союз, союз России, шпагат, союз с Россией и Европейским союзом одночасово, альбо вариант без, так сказать, как Беларусь жила база союзом, да, любым. И мы бачим, зараз у нас вышло так, что за Европейский союз это 17%, за союз России это 37%, за союз России и ЕС одночасово 25%, и 21% это те, кто кажет, что Беларусь должна быть базой геополитического союза. И из того выникает, что, в принципе, у белорусов нет никакого социального, да, одинного разумения с внешней политики Беларуси. Я думаю, что есть цивилизарная корпус людей, которые, как сушно зауважили вас в комментариях, все же таки любят, там, не только любить, да, на засекавленную связи с Россией. Там же пытание не только про там, некий, там, любовь, там, и, там, приязное дочинение. Есть визуальная колькость людей, чей добробыт так само, ты велику завязаны на российские рынки. Есть люди, которые живут в российской информационной просторе, есть люди, которые выглядят телевизор там весь час. И, отповедно, конечно, их не так и мало. Как мы показываем в исследовании, 40% лечат, что мирных жихаров в Украине не забивают. Але знову же, я думаю, тут варто подкреслить, что как бы не подавалось, что вы встречаете шмат таких людей в жизни, но все же таки они складывают меньшинство. То, что мы бачим у наших исследованиях, что мы бачим в исследованиях инших, например, доследчиков, Подар Вардаматский недавно презентовал исследование, мы бачим, есть иншие исследования, которые так само еще есть, але их не публикуют. Они показывают, что фактично у белорусских громадств люди, которые с такой выразной пророссийской ориентацией, они складывают меньшинство. При гэтым мы павінны разумець, што ўсё ж такі, але не трэба пераходзіць у іншую скрайнасць, да, думаць, што беларусы гэта народ, который больш хоча цалкам у Еўрапейскі саюз, у НАТО і так далей. То бок, ўсё ж такі, людзі разумеюць з аднаго боку, што яны эканамічна залежныя ад Расіі, і таму ім важна, каб гэты саюз у некай той ці іншай ступені, да, вот, как эканамічны, ён існаваў, функцыянаваў, але для многіх людзей як бы хутчэй каштоўнасны выбар ён на баку захаду, баку Еўрапейскага саюза. Таму мы жывём вось у такой карціне свету, ну, фрагментарнай, да? Давайте назовём так, не будзем казаць слова каша, будзем казаць слова фрагментарны, да? Што людзі бачаць, што ёсць беларускі інтарэс у гэтым, каб заходзіць не з Расіі, каб мець адтуль ресурсы, там доступы да рынку, ўсё ж такі трэба шчыра прызнаць, цэны па газу, па которым атрымлівае Беларусь ўсе газ, як бы не вельмі нізкі. І адпаведна у людзей можа стварацца ўражанне, вау, ну гэта ж круто, не? То бок гэта безумоўна яно пазітыўна ўплывае на вобраз Расіі сярод гэтых найбольш прарасійскіх людзей. Пры гэтым ёсць разуменне тое, што мы бачым у нашым апытанні, на прыкладзе ДКБ. Мы задаем пытанне пра тое, як паставіць, ці хацелі б вы, каб Беларусь знаходзілася ў ДКБ, ці Беларусь імкнулася выйсці з ДКБ, заставалася нейтральнай, і каб ці альбо трэці варыянт, каб Беларусь далучалася да НАТО. Мы бачым тое, што тобто працэнт тых, хто падтрымлівае знаходжанне Беларусі у АДКБ, ён увесь час змяншаецца. Зараз ён знаходзіцца на найніжэйшай адзнацы, чым калі-небудзь за часы нашых пытанняў. То бок зараз это 42%, а 48% гэта людзі, которые кажуць, што Беларусь павінна быць нейтральнай. І ще 10% кажуць пра то, што Беларусь павінна далучыцца да НАТО. То бок мы бачым, што адбываецца пэўны разварот. Але ў любым разе не варта рамантызаваць. Тут ёсць велізарная частка людзей, которые, як бы, ну, яны звязаныя з Расіяй, і мы павінны гэта ўсё ведаць.
Гэта была размова з навуковым супрацоўнікам чатам Хаус Рыгорам Астапенем. Цалкам яе можна паслухаць і паглядзець на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Динамо» згуляла ў нічыю 1-1 з чорнагорскім «Дзечынам» у першым раўндзе кваліфікацыі футбольнай лігі канферэнцыі. Хатні матч «Динамоўцы» правялі ў Падгорыцы. Там жа 14 ліпеня пройдзе і гасцявы паядынак. Батэ хацеў правесці хатні матч другога раўнду адбору лігі канферэнцыі з турэцкім «Коньяспорам» у Казахстане. Пра перамовы распавёў кіраўнік футбольнага клуба «Актобы» Ерлан Джамантаеў. Аднак казахі адмовіліся, ім не спадабалася адсутнасць гледачоў на трыбунах, яны баяліся накладак са сваімі матчамі. А яшчэ яны спасылаліся на забабоны. Чакаецца, што Батэ правядзе абодва матчы з «Коньяспорам» у канцы ліпеня у Турцыі. Андрей Кавалю прызначаны новым галоўным трэнерам хакейнага клуба «Динамо Маладзішна». У апошнія сезоны ён паспяхова працаваў з Брэстам. У штаб Кавалёва ўвайшоў Мікалай Стасенка, які якраз прыняў рашэнне аб заканчэнні кар'еры хакеіста. У Федерацыі хакея Беларусі на пасаду старшыні пераабралі Александра Богдановича. Ён не хакеіст, вясляр, але адданы прыхільнік цяперашняй улады. Беларускім хакеем спартыўны функцыянер кіруе з восені мінулага года. У Швейцарыі апраўданыя былыя кіраўнікі FIFA і UEFA Зэп Блаттер і Мішэль Платіні. Іх падазравалі ў карупцыі, аднак суд палічыў гэтыя абвінавачванні недаказанымі. Карупцыйны скандал выбухнуў у 2015 годзе, ён прывёў да таго, што Блаттер і Платіні былі вымушаныя пакінуць свае пасады. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем займальную сацыялогію на Еўрарадыё. У Беларусі значная частка палітычна актыўных людзей складаецца з прыхільнікаў перамен і адэптаў Лукашэнкі. Тых, хто не прымыкае ні да змагароў, ні да ябацік, ахрысцілі нейтраламі.
Але што з сябе ўяўляе нейтральная частка грамадства? З такім пытаннем Еўрарадыё звярнулася да Геннадія Коршунова, экс-дырэктара Інстытута сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі.
Ядро протеста и ядро пролукашенковских сил, они примерно равны. Я думаю, сейчас во многом так и остается. Да? Ядро протеста скорее несколько больше. Но практически половина, даже больше половины, это разная не одна группа. Не просто нейтралы, не просто болото. Это очень разнородная конгломерат. Там можно выделить как минимум три разные подгруппы. Сочувствующие, имеется в виду сочувствующие протесту. Авторитарные, это те, кому по, скажем, психологии, по установкам, ближе скорее Лукашенко. И молчаливые, которые, грубо говоря, посылают всех и уходят в себя. Так, группа номер один – это те, кто сочувствует протесту. Они разделяют установки, требования протеста, да, но по разным причинам сами в нем непосредственно участие не принимали. При этом они не доверяют госинститутам, не доверяют госпропаганде. Название достаточно говорящее. Они сочувствуют протесту, хотя они готовы. Если говорить вот с точки зрения социально-демографических характеристик, то часть вот это, эта часть нейтралов, скажем так, чем характеризуется? Во-первых, там сравнительно больше мужского пола, мужчин, то есть, ну, собственно, ядро протеста тоже скорее более мужское. Это состоявшиеся люди, они, у них есть семья с высоким уровнем образования, понятно, это больше всего в Минске, работают прежде всего на частных предприятиях, я считаю себя среднеобеспеченным. Здесь выделяются две подгруппы по возрасту. Условно, то, что мы назвали среднемладшая, 25-35, и старшая, старше 35 лет. В первом случае мы, скорее всего, имеем дело с те, которые до 35. Да, это, скорее всего, специалисты типа инженеров, программистов, молодых врачей, интеллигенция, грубо говоря. Во втором случае 55 старше – это руководители. Да? Руководители либо организаций в целом, либо подразделений.
По словах Геннадия Коршунова, самая загадковая группа сярод нейтралов – это маўклівыя.
Они понимают, что власть поступает, мягко говоря, плохо. Да? Они отдают себе отчет, что выборы были сфальсифицированы, что при подавлении протестов чрезмерно власть использовала силу. Да? Им это не нравится. Но вот они действительно в политике разочарованы. Фактически это то, что можно назвать внутренней миграцией. Скорее не по политическим мотивам, а скорее, скажем, из эмоционально-экономических причин. Они могли бы поучаствовать в политике, да, но это далеко не первичная проблема, не первичная их задача. Они сконцентрированы, ну, они эгоистичны, да? Они сконцентрированы на выживании. Вот этим людям не до демократии в большинстве случаев, да, они заняты тем, чтобы прокормить себя и свою семью. И за счет вот этого они не доверяют никому. Они не доверяют власти, они не доверяют демсилам. Это люди среднего возраста, 35-55, со средним образованием в основном. Это рабочие в основном. Ну и, соответственно, среди них добрая часть тех, кто работает в бюджетных организациях, в госсекторе, так правильно будет сказать. Вот. И они считают, в отличие от классического белорусского подхода, да, они считают, что живут беднее, чем большинство белорусов. Это важный момент в том смысле, что классика исследований показывает, что очень редко белорусы говорят, что они живут богаче других или беднее других. Абсолютно большинство тяготеет к середине. Если молчаливые говорят, что они живут беднее других, значит, скорее всего, они живут намного беднее, чем их окружение. По крайней мере, по их.
Амаль аматары моцной руки. Гэта третья группа нейтралов, так званые авторитарные.
То есть те, которые по своему складу, по ценностям, установкам ближе к сторонникам Лукашенко. Они скорее удовлетворены итогами выборов и действия власти скорее поддерживают. А здесь важно вот этот вот, не то чтобы нюанс, я не раздуваю из мухи слона, в том смысле, что люди эти более-менее удовлетворены тем, как складывается ситуация, но проблемы они видят. Да? Именно поэтому им в какой-то степени была не чужда и поддержка протестов. Потому что если бы власть работала полноценно, эти люди бы с радостью ее поддержали. Но проблемы, накапливающиеся везде, начиная от экономики и заработки, заканчивая социальной сферой, да, они дают о себе знать, и эта группа это чувствует. Но что-то сделать сложно. Это группа, где откровенно доминируют женщины. причем женщины не с высшим образованием, а вот среднеспециальный, профессиональный, технический, и невысокий доход. Мы таким образом, смотрите, мы идем по понижению. Да? Минск откровенно протестный, сочувствующие протесту, это тоже Минск, молчаливые областные центры, авторитарные, мы дальше уходим на уровень, грубо говоря, больших городов и райцентров. Да? И они скорее, вот, доля их больше по сравнению с другими в Брестской и Мінської області.
При гэтым група аўтарытарных дзеліцца на кансерватараў і лаялістаў. Генадзь Корчынаў характарызуе кансерватараў так. Яны не бачаць альтэрнатывы, прывыклі жыць у такім рэжыме і не ведаюць, як жыць інакш.
Аўтарытарныя кансерватары імкнуцца не закранаць палітыку і не праяўляць сябе ў ёй. Калі будзе прадказальнасць і стабільнасць, то яны нашмат што гатовыя закрыць вочы.
У сярэднінаму кансерватару да 25 гадоў. Ён не знаходзіцца ў шлюбе або знаходзіцца ў дэкрэтным адпачынку. Хутчэй жыве з бацькамі і мае нестабільнае матэрыяльнае становішча. З медыяпляцовак для яго больш важны TikTok.
Лаялісты наогул нічога не хочуць мяняць у сістэме. У матэрыяльным плане маюць няшмат і баяцца страціць тое, што ў іх ёсць. Для лаялістаў шмат значаць сацыяльныя гарантыі ад дзяржавы.
У гэтай падгрупе пераважаюць людзі 35-45 гадоў, якія хутчэй маюць цяжкасці з працай або працуюць на непрэстыжных пасадах. Сацсетак лаялісты аддаюць перавагу ў кантакце і для лаялістаў, і для кансерватараў. Інстаграм і Ютуб з'яўляюцца значнымі медыяпляцоўкамі.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У Ілона Маска нарадзіліся двайняты. Радасная падзея адбылася 8 месяцаў таму, але вядома пра яе стала толькі зараз, і то выпадкова. Ілон Маск і топ-менеджер прыналежнай яму нейратэхналагічнай кампаніі Neuralink Шывон Зілі стрымалі гэтую падзею ў таямніцы, паведамляе Business Insider. Вядома стала аб нараджэнні двайнят з-за падачы бацькамі дакументаў з просьбай унесці змены ў графу прозвішча. Па словах інсайдэра, у красавіку Маск і выканаўчы дырэктар папрасілі суддзю Тэхаса змяніць імёны дзяцей, каб яны адлюстроўвалі абодва іх прозвішчы. Паводле паведамлення, просьба была задаволеная. Принцесса Іорданіі Імана жанілася з простым фінансістам з Нью-Йорка Джамілем Александрам Терміотісам. Маці прынцэсы, каралева Ранія, апублікавала афіцыйны здымак жаніха і нявесты, на якім шчаслівыя Джамілі Іман пазіруюць у абдымку. Для заручнай фотасесіі прынцэса выбрала сімвалічную белую сукенку і прадэманстравала раскошнае плацінавае кальцо з брыльянтам. Таксама стала вядома, што дзяўчына прыняла рашэнне пераехаць да каханага ў США. Аднак гэтае рашэнне наўрад ці кардынальна зменіць жыццё Іман. Прынцэса атрымала дыплом Вашынгтонскага універсітэта і прылятала на радзіму толькі на канікулах. Затрымалі Владзіміра Булаўскага, вядомага арт-менеджара, арганізатара канцэртаў і музыку. Гэта адбылося учора, 6 ліпеня, у горадзе Сянно на Віцебшчыне перад канцэртам «Купальскае кола», дзе Владзімір мусіў граць з этнагуртом «Гук». Сябры паведамляюць, забралі двое супрацоўнікаў у грамадзянскім без тлумачэння прычыны. Нібыта завезлі яго ў Віцебск. Гэта ўжо чацвёртае затрыманне Владзіміра за апошнія 2 гады. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У мінулым выпуску праграмы «Еўразума» мы распавядалі вам пра беларусак, якія не змаглі аформіць часовы ВНЖ ва Украіне. Адна з іх – валанцёрка Карына Пацёмкіна, якая вярнулася ў Бучу ў тыя дні, калі фатаграфія з мястэчка апублікавалі ўсе сусветныя СМІ.
Вярнулася адной з першых, калі ў Бучы яшчэ не было ні святла, ні вады, ні газу, нічога.
Я прыехала свядома ва ўмовы, у якіх немагчыма жыць, у якія нармальныя людзі не вярталіся б, распавяла Карына нашай журналістцы.
Рада Бучы ведае, колькі дзяўчына зрабіла для мясцовых жыхароў, а міграцыйная служба Украіны, на жаль, не. Там адмаўляюцца прыняць дакументы Карыны і просяць яе з'ехаць цягам тыдня.
У пашпарці Карини польська віза. Але вона не хоче з'їжджати у Польщу і не може повернутися у Білорусь. Дівчина хоче залишатися у Бучі і протягувати допомагати Україні.
Як тільки Бучанська рада відчинила двері, Карина прийшла волонтеркою. Просто села за стол і робила те, що їй казали у раді. За перший тиждень після визволення Бучі през Карину пройшло 3000 чоловік.
Не було ні світу, ні води, ні газу, нічого. То есть я приехала сознательно в условия, в которых невозможно. Нормальные бы люди, тут бучанцы не возвращались туда. Они говорят, что нам тут делать, тут нету света, газа и воды. Я приехала 7-го, и 8-го открыли, получается, двери Рады. Я пошла просто, села за стол и делала то, что мне говорят. То есть первые дни это были просто люди в ужасе, которые приходили, которые рассказывали страшные истории, что у них там убили сына, или где эти люди закопаны, которые подавали заявки на пропавших без вести людей, целая куча была, сколько. То есть это невозможно просто описать словами. То есть ты первую, наверное, полторы недели, мы тут как психологи просто волонтерили, потому что постоянно плачущие люди, которые просидели столько времени в оккупации без нормальных условий.
Людей, готовых допомагать бесплатно, не так шмат, каже Карина. Недавно ей потелефоновала женщина с Бучи, звернулася по допомогу. И Карина не ведает, что ей отказать, бо у департаменте миграционной службы хочет, каб тягом 7 дзён белоруска выехала из Украины.
Я сегодня говорю, так что мне сделать? Собрать подписи? У бучанцев. Занести у ДМС, чтоб... Так я говорю, сейчас соберу. Я принесу целую книгу этих подписей. Потому что они прекрасно знают, что я за человек. Что если у меня не получается, я сделаю все, что могу.
На яких умовах белоруска знаходится в Украине теперь? Краина дозволяет белорусам знаходиться на своей территории 180 дзён без оформления додатковых документов. Але гэтыя дні у Карыны скончыліся. Месяц тому адвокат отправил запыт, у яким говорилось, что Карына мае потребу у політичному цякацтве. Отказу на гэты запыт не прийшло, яго у ДМС наогул знайшли только днями после того, як вакол выдварэння Карыны з Украины выбухнул черговый скандал. Праз месяц после того, як запыт был отправлены, Карына вырашила больше не чакаць адказу. Тыдзень шукала нотарыуса, які пераклаў бы яе дакументы на украінскую мову, а калі сабрала неабходныя паперы для афармлення часовага ВНЖ і прыйшла ў дэпартамент міграцыйнай службы, выявілася, што дзяўчына спазнілася на 12 дзён. Адсюль праблемы. Але Карына будзе намагацца і далей бароцца за права дапамагаць Украіне. І калі ў вас такія гісторыі адбіваюць жаданне дапамагаць людзям, што сталі ахвярамі вайны, дык варта паслухаць, што кажа пра гэта Карына.
У мяне адношэнне наоборот к украінцам, я ім вельмі сачувствую, потому што я это видела, і это очень страшно, поверьте. І я не могу плохо к ним относиться. У меня претензии к людям, которые сёння без разбора выдворяют беларусы из страны. Надо разбираться, что за человек. Что он, если он готов помогать, если он вам помогает, то зачем вы его выдворяете, я не понимаю. Тут не так много людей на самом деле, готовых помогать, реально, которые что-то делают, а не просто фоточки в Фейсбуке. Я ни одной истории не написала в соцсетях, потому что у меня руки не поднимаются просто написать, что я видела, с какими я людьми, что вообще, как бы я могла себе понаписывать 1000 историй, была бы читаемой персоной, условно говоря, но я этого не сделала, потому что я не понимаю, как можно про это вообще сегодняшним светом в 21 веке, как я могу рассказывать, что у Бучи взяли в плен человека, который за неделю до войны купил квартиру, и держали бедного неделю почти в плену русские солдаты, прострелили ему ногу, мужчине 45 лет, и он сидит передо мной, плача, когда Рада открылась, сидит с этим киёчком, и он еле выжил, и он даже не знает, бедный, по какому он адресу находился, пока не пришел русский командир и не сказал на солдату, вы что, больные, зачем вы их мучаете, этих людей, это простые гражданские люди. Мне надо было, получается, каждую историю, каждый свой шаг выставлять в сети интернет, чтобы прийти в ДМС и сказать, посмотрите, какая я молодец, я хотела тихонько, я и делала тихонько.
У Карыны ёсць польская віза, то бок яна ўжо цяпер магла быць у Польшчы, але дзяўчына не хоча з'язджаць, яна хоча заставацца ва Украіне і працягваць дапамагаць Бучы мясцовым бабулям і дзядулям.
Я изначально говорила, когда я приехала в Бучу после деоккупации, я, блин, приехала в свою эту квартиру съемную, которую у меня сняли, потому что у меня не было денег, я просто расплакалась, потому что я тут ходила по этому Львову, не чувствовала себя ни в своей тарелке, я приехала в Бучу и была такая счастливая, даже без света, газа, воды и всего остального, и без связи мобильной.
Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.